Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Страдая, не угрожал». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили местом Писания из книги пророка Исаии, глава 36, стихи с 13 по 16, текст которого я сейчас зачитаю. «И встал Рабзак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: „Слушайте слово царя великого, царя Ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: „Спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского“. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: „Примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя“. Он нарисовал им хорошую, но ложную картину, как это будет выглядеть в тысячелетнем мирном царстве. Здесь мы читаем слова обвинения Рабзака в адрес Езекии. Затем мы читаем в стихе 21: «Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: „Не отвечайте ему“. Езекия был богобоязненным и очень положительным царем Иудеи. Иисус не имел необходимости оправдываться перед людьми. В конечном счете, это не были люди, которые имели бы над Иисусом власть. Иисус сам отдал себя в их руки в том, что он молча страдал. И это молчаливое страдание нашего Господа Иисуса является откровением Его сущности как Агнца. Как читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 7: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих“. В его молчании мы видим его доверие к его небесному Отцу. Как Давид пишет в Псалме 61, стих 2: «Только Богу доверяет тихо душа моя, от Него спасение мое“. Поэтому доверие означает тишина, и наше доверие Господу Иисусу должно быть тихим, должно быть тишиной, потому что Он, наш Господь Иисус, оправдывает нас. Этому Господь Иисус учил свой народ Израиль при выходе из Египта, как читаем в книге «Исход» в главе 14, стих 14: «Господь будет поборать за вас, а вы будете молчать». Об этом читаем также в книге «Плач Иеремии», что тоже было написано для израильского народа. Читаю из книги «Плач Иеремии», глава 3, стих 26: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Эти утешительные слова написаны, хотя и в Ветхом Завете, но они написаны не для погибших грешников, которые сами не приходят к Господу Иисусу. Нет-нет, автоматически никто из погибших людей не будет спасен. Это касается только детей Божьих, которые спасены для жизни вечной, но в какой-нибудь критической ситуации жизни с молитвой тихо ожидают спасения от Господа Иисуса. Господь Иисус тихо страдал, потому что в этом тихом страдании находится прославление Бога. Сущность праведности заключается в том, что она тихая, а неправедность угрожает. Ведь в нашем главном тексте сказано: «Страдая, не угрожал, ибо угроза и убийство – это качество или свойство греха». Пример по этому поводу мы находим в книге «Деяния апостолов», глава 9, стих 1. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Когда я читаю эту историю, то всегда откровенно удивляюсь, как Господь Иисус так быстро мог изменить мышление этого человека. Это же великое чудо! Он думал, что праведно защищает интересы Бога. И что такое угроза? В чем заключается суть угрозы? Одни люди хотят других пугать, чтобы их подчинить человеческому своеволию. В этом заключается цель угрозы. Мы все с вами это знаем. Посредством угрозы определенные люди должны быть подавлены, должны быть угнетены человеческой воле других людей. Мы с вами это хорошо знаем, ведь эту цель в конечном счете имеют все народы и государства, которые путем войны или экономическим методом стремятся подчинить себе другие народы. Они желают завоевать мировое господство. Угроза – это средство неправедности. К сожалению, такую угрозу мы находим сегодня в церкви Иисуса. К примеру, выражение законности, в которой или посредством которой угрожают. Если члены собрания то или другое не сделают, то по меньшей мере они лишают себя благословения. Это есть ничто иное, как угроза. В послании Римлянам, глава 4, стих 15, по этому поводу читаем: «Ибо закон производит гнев». По этому поводу в собраниях, где еще придерживаются законности, доходят до того, что угрожают членам собрания и говорят, что то или другое нарушение есть ничто иное, как хуление против Святого Духа. Я могу дать свидетельство по такому случаю. Согласно мнению одного брата, я стал виновным в этом грехе. Он затем сразу же и сказал: «Если я не покаюсь в этом грехе, то для меня не будет спасения». В таких случаях верующие угрожают виновным лишением или запрещением любви. Во всем этом мы видим проявление неправедности, а не то, как повелевает нам поступать Господь Иисус. Существует только одна взаимосвязь, чтобы ради точности и полноты мы могли сказать, где в Слове Божьем слово «угрожать» или «угрожал» правомерно или законно, духовно правильно упоминается. По этому поводу мы читаем, что Господь Иисус угрожал злым духом, то есть демонам. Но злые духи не находятся в связи с благодатью. К примеру, об этом мы читаем в Евангелии от Луки 4, стих 41. «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А он угрожал им, не давал им говорить, потому что они знали, что он Христос». Приведу еще другой пример со словом «угрожать», где это касается не демонов, а людей. По этому поводу читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стихи 40 по 43. «Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, то есть Иисуса, и, падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. А теперь самое главное, и, угрожая ему, тотчас отослал его. В Евангелии от Марка, глава 3, стих 12, мы имеем еще один случай, где Иисус угрожает нечистым духом. Но он строго угрожал им, чтобы не делали его известным. С этой целью Иисус угрожал также своим ученикам, чтобы они никому не говорили о нем, кто он в действительности есть. Читаю из Евангелия от Марка в главе 8, стихи 29 и 30. Он, то есть Иисус, говорит им, своим ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и угрожал им, чтобы никому не говорили о нем. Демоны не находятся во взаимосвязи с благодатью, поэтому относительно демонов речь идет просто о установлении факта. В нашем главном тексте мы имеем интересную последовательность. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но... Следовательно, в этом предложении мы имеем дважды отрицание: не злословил, не угрожал, и один раз согласие: предавал то судьи праведному. Для нас это означает: нет по отношению к греху, нет по отношению к врагу, и да, по отношению к Иисусу Христу или по отношению к Богу. В проявлении своей сущности Господь Иисус представил нам здесь отрицание человеческой сущности. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Это то, что живет и совершенно укоренилось в плоти падшего в грех человека. Дорогие братья и сестры, этой черте нашей сущности мы должны поставить засов, должны поставить запор. С этой негативной чертой нашей сущности мы только тогда сможем справиться, если действительно поймем и по достоинству оценим ее опасность и совершенно решительно поставим ей засов. При этом мы должны придерживаться высказыванию Слова Божьего, чтобы в отношении греха мы считали себя умершими, держать нашу плоть в строгой дисциплине. Это наша ответственность перед живым Богом. Нет по отношению к греху, нет по отношению к врагу. И да, по отношению к нашему Господу Иисусу. Отрицание или отказ. Я хочу еще коротко остановиться на этом слове, потому что выше я его упоминал. И это слово мы находим в Слове Божьем в обоих направлениях, как в позитивном, так и в негативном смысле. В позитивном смысле мы находим в Слове Божьем очень меткий пример со словом «отказывать» или «отвергать», в том смысле, что Господь Иисус не отвергает ни одного человека, который приходит к Нему с целью покаяния. Читаю из Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, что дает мне Отец, то есть всех людей, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, то есть не отвергну». У людей мы видим противоположное. Петр отказывался от Господа Иисуса, отрицал тот факт, что он Иисуса знает. Что это значит? В тот момент, когда его спрашивали, то он представил истинное положение иначе, чем как оно в действительности было. Петр сказал, что он Иисуса не знает, что он с Иисусом ничего общего не имел. И это было впоследствии основанием, чтобы горько плакать. И если мы не смогли противостоять греху, то по меньшей мере мы должны научиться от Петра и второму. Мы должны научиться по благодати оплакивать наши грехи. Но существует и второе – отрицание или отказ, которое идет в другом направлении. Обратимся для этого к посланию Титу, глава 2, стихи 11 и 12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отрицая или отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». А что значит для детей Божьих отрицать или отвергать? Мы живем в этом безбожном мире, но мы не от мира сего. На вопрос Пилата Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего». Следовательно, и все дети Божьи, принадлежащие Иисусу, не от мира сего. Мы носим на себе плоть, которая очень желает грешить. Но при этом главный вопрос заключается в том, какое мы примем решение, кому мы желаем служить. Желаем ли мы служить греху или нашему Господу Иисусу? А решение вопроса, принятие решения, заключается в представленном выборе. Безбожие, мирские похоти, или же в течение сегодняшнего времени жить обдуманно, праведно и благочестиво, то есть для прославления нашего Господа Иисуса. Мы не можем одновременно служить и тому, и другому. На этот вопрос Господь Иисус дает нам однозначный ответ. Читаю в Евангелии от Луки в главе 16 стих 13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне». Следовательно, одно из двух нужно отрицать, нужно отвергнуть. Петру его страх лежал ближе к сердцу, чем его свидетельство как ученика Иисуса. Поэтому он служил своему страху и отрицал свою принадлежность Иисусу. И если мы имеем выбор служить Господу Иисусу или миру сему, то одному мы служим автоматически, а другое мы этим самым также автоматически отрицаем. Ибо служение Господу Иисусу является отрицанием мира сего, является отрицанием служения плоти. Честно говоря, плоть тоже не желает служить Господу Иисусу, но это не страшно. Потому что мы можем ее принуждать, ее следует сделать пригодной к служению для Божьего Царства. Для этого ее следует тренировать. Отрицать мир сей и его похоти означает одновременно «да» для нашего Господа Иисуса. При этом Слово Божие увещевает нас в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». А мы все с вами знаем, что за наши грехи Господь Иисус заплатил очень дорогой ценой, ценой своей крови, которая в нашем спасении играет главную роль, как читаем в послании Евреям, глава 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролитой на Голгофе крови Иисуса мы не имели бы прощения наших грехов, не имели бы очищения от наших грехов, не имели бы спасения для жизни вечной. Поэтому мы должны в наших телах и в наших душах прославить нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца, который дал нам своего Сына в жертву. Как мы должны их прославить? Мы прославим их тем, что будем ходить в мышлении Иисуса. В соответствии с этим примером, который мы имеем в лице нашего Господа Иисуса в нашем главном тексте, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, и мы должны быть частицей этого примера в нашем хождении за Ним. Да, чтобы мы получили правильное понятие о страданиях, мы читаем, что говорит Слово Божье по поводу страданий в послании Римлянам, глава 8, стих 18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Печаль, горе и скорбь являются одним из средств, которые Бог применяет, чтобы ввести нас в более глубокое общение с собой. О достоверности этого факта Святой Дух сообщает нам через апостола Павла в послании Римлянам, глава 5, стихи с 1 по 4. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». А теперь самое главное. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». В этом мы видим прославление Бога, а именно в том, что хотя бы в отдельных деталях мы практически живем в соответствии с мышлением Господа Иисуса. Согласитесь, что мы не всегда и не во всем живем в соответствии с мышлением Господа Иисуса. Но Он постоянно и неизменно любит нас и несет нас по Своему милосердию. И в том, как Иисус ходил и действовал, будучи в плоти на земле, как Он до смерти шел путем страдания, мы видим мощное прославление нашего Небесного Отца. И в нас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе было, согласно посланию Филиппийцам, глава 2, стих 5. Этот стих указывает нам направление, в котором находится прославление нашего Господа Иисуса. А для этого, как я в начале этой проповеди отметил, вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Этот пример наш верный Господь Иисус оставил нам, чтобы мы не спрашивали, как я могу служить Господу Иисусу. Для этого Слово Божие оставило нам исчерпывающий ответ. И благо тому, кто является не только слушателем Слова Божьего, но и делателем. Аминь.